Здравствуйте. Я фамилия Замечательно. Мне тоже очень приятно. Я помню, когда я был последний раз, но не в этой аудитории. Не
такой.
Садись.
Подвинься же.
Сюда ты хочешь, чтобы я подвинулся? Ну, как хочешь, мой дорогой. Так, ну что, сейчас народ усядется еще минуточку.
Прекрасно. Как хорошо, что можно говорить без микрофона.
Да, я специально такую аудиторию подобрал. С одной стороны большую, с другой стороны можно...
Огромное вам спасибо.
Потихонечку, я сейчас делаю какую-нибудь несколько слов, скажу.
Я надо тогда ты скажи, Филипп, не стой.
Ой, это то, что-то из вас скажет.
Ну ты, хорошо ведь, Филипп.
Сейчас они ушли.
Сказал мне
два дня назад, в понедельник.
А что, очаровательный получился?
Замечательный.
Почему он такой молодой?
Да. Ну нет, он 30-го года. Ну,
ах, да, я 29-го. А ты
30-го. Пожалуйста, если можно, выключите свои мобильные.
Дорогие коллеги и друзья, вот прежде чем начать слушать Александра Моисеевича, и у него, и у меня к вам большая просьба. Скончался наш друг Феликс Трофимович Михайлов, и прошу вас почтить его память в танце.
Садитесь, пожалуйста. Прошу вас.
Москва не Лондон, да? Наши слушатели еще тянутся и какое-то время будут тянуться. И я просто пока еще заполню вот эту паузу. Но я хотел несколько слов сказать. Преамбул к выступлению Александра Моисеевича. Мне кажется, важно как бы контекст или рамку какую-то для этого выступления обозначить. Ну, вы, наверное, помните это замечательное место из 7-го платоновского письма, где он рассказывает невероятную историю о том, как он испытание пытался учинить по поводу пригодности к занятиям философии своему незадачливому ученику, тирану Дионисию-младшему Сиракузскому. И разъясняя идею этого испытания, он говорит там странные такие слова. Говорит, что он пытался предъявить всю философию сразу, в целом, в точке, здесь и сейчас. Собственно, испытание пригодности к философии по Платону должно было состоять не в каких-то предварительных и внешних для философии действий, а именно испытание философии же, но особым образом предъявлено. Эти загадочные слова Платона до сих пор разгадывают, что же это такое, как можно предъявить всю философию в целом в точке. Но я не буду даже пытаться здесь как бы свои размышления вам предлагать. Я хочу этот сюжет использовать только для того, чтобы намекнуть вам, что, быть может, то, что говорит философ, то, что он нам хочет сказать, передать, оно не совпадает со смыслом произносимых им фраз или даже поступлением в целом, безразлично каким, прямым и явным, или тем, которые вы можете вычитывать или выуживать с помощью каких-то аналитических процедур. Вот. Это нечто другое. И то, что скорее передается в каждой точке этого философствования, в каждой точке философского движения, через живое личностное присутствие в этом деле. И то, что Александр Моисеевич согласился сегодня вот у нас выступить и выбрал такую замечательную тему «Мой путь в философии», мне кажется, это очень важно для нас, вот, чтобы получить такой шанс действительной, реальной встречи с философией через вот такое присутствие философа в этом. Я думаю, что в каком-то смысле это можно приложить и к нашим с вами делам, да? Может быть, и к практической психологии, и к психотерапии эти слова в такой же мере относятся. Ну вот. Не держитесь за слова, не держитесь за отдельные мысли, даже которые вы здесь услышите. Постарайтесь настроить себя на что-то другое, что, может быть, и будет самым главным в сегодняшней нашей встрече. Спасибо большое.
Благодарю.
Дамы и господа, друзья, очень рад вас видеть. У меня к вам две просьбы чисто педагогического характера, без которых я не могу обойтись в преддверии любой лекции. Первая просьба. Ничего не записывать. Вторая. Потому что невозможно записывать и одновременно воспринимать и думать. Вторая. Старайтесь ничего не запоминать. Это очень важно. Просто слушать. И все. Третье. Третья просьба. Если у вас возникнет вопрос, немедленно спрашивать громким голосом, не дожидаясь конца
фразы
моего выступления. И, потому что и вы забудете вопросы, и я забуду ответ. Это неинтересно. Спрашивайте, я вам отвечу. И не отвечу только в одном слове. Вопрос может быть любого рода, по ходу того, что я говорил. Я не отвечу на него только в том случае, если я не знаю, тогда я скажу, не могу ответить, не знаю, точно. Все, начинаю. Теперь, само название, мой путь философа претенциозное и хвастливое. Это, конечно, название, которое себя само фальсифицирует. Я разберу три части этого названия. Начну с философа. Чтобы к этому больше не возвращаться, и я понимаю философа как человека, который хочет философствовать, как человека, который хочет только философствовать. Это не значит, что он ничего другого не хочет. Но философствовать он хочет всегда. И это, заметьте, это не интеллектуальное убеждение. А это элементарная эмоция, которую я не желаю терминализировать. Потому что последние 20 лет, это 20 лет борьбы с терминологией, с которой меня тошнит. любой терминологии. Научной, социологической, политической, религиозной. Вот это единственное, в чем я целиком согласен с Витгенштейном, который сказал: мы, люди, размышляющие, размышляем и говорим на нашем естественном языке. Немец на немецком, англичанин на английском, русский на русском. В то время как сегодняшняя речь проникнута двумя десятками терминологий, которые нарушают эстетику естественного языка и с помощью которых мы ведем наше непрерывное самоглупление и занимаемся этим с удовольствием. И это одинаково, что в Лондоне, что в Калуге, что в Лос-Анджелесе. Не выделяйте, ради бога, Россию. Это разновидность кретинизма, господствует везде. Надо стремиться все выразить на своем естественном языке, или, но об этом я поговорю немножко позже, на вашем старом языке, ибо одного языка часто бывает недостаточно. Слушаю вас. Вы хотели задать вопрос?
Мы хотели привлечь человека.
А, так что философия для меня – это непрерывное желание философствовать, это особый способ мышления и особый способ жизни, что гораздо важнее. Больше возвращаться к этому не буду, или буду уже по каким-то конкретным моментам.
Скажите, а во втором языке, что вы имеете в виду?
Отвечаю. Нет, очередь, не копите вопросов. Умница, что сейчас спросил. Я думаю, что для человека, который избрал философию своим образом жизни, чрезвычайно нужен второй естественный язык. Чрезвычайно нужен. Никогда не забывайте, что вообще любое овладение любой культурой связано с двуязычием. Римская культура стала реально римской только тогда, когда вся римская элита говорила и обучалась на греческом языке. Буддизм возник в обстановке полного двуязычия. Люди говорили на местных диалектах в своем родном языке, и, разумеется, образование шло на санскрите, на котором никто никогда не говорил. Это очень важно. Это очень важно для... Ну, дальше хотите дальше? Это уже не интересно. Русская, английская и французская культура, новые культуры, формировались в русско-французском, немецко-французском и английско-французском двуязычии. Но это на ходу. И вот особенно это важно для философа, который выносит свое философствование в какую-то другую, объективируемую им сферу, потому что вы свой язык же объективировать не можете, он ваш родной язык. Вот. И поэтому те, кто говорят, мне хватает русского, вот как сегодня был разговор с одним юным философом, я все могу выразить на русском. Вот, не понимает, что русский не может все выразить в себе. И, между прочим, эта точка зрения целиком разделяется большинством англичан, которые не любят. А вообще, на самом деле, Омер сказал, это просто старик, он говорит, это лень, элементарная лень. Человек же мешает своему развитию как бы двумя фундаментальными способами. Первый способ – забивая себе голову штампами и клише. И второй способ – просто элементарная лень. Поэтому для каждого реально философствующего говорящего второй язык необходим. Абсолютно. Противиться этому бессмысленно. Да разве был бы Пушкин без второго языка, на котором он рос с французского? Да разве был бы возможен Гёте без второго языка французского, на котором он получил всю культуру того времени? Это совершенно невозможно. Но это на ходу. Это так, походя, о том, что желательно для философа, но, повторяю, дамы и господа, это не инструкция, только если философ хочет. Конечно, самое главное, чтобы он хотел. Философы не делаются по инструкции. Философ – это тот, кто в каждом моменте своего философства не хочет это делать. Итак, так слегка о философии. Дальше. Путь. Путь – это очень серьезная вещь, но вот в контексте моего выступления сегодня это, конечно, очень фальшиво. Почему? Кстати, определение слова «фальшивый». Фальшиво то, что ни вы не знаете, и никто не знает. Так вот, я вам заранее говорю. Как когда-то Ричард Фейнман, начиная свою знаменитую лекцию под названием «Что такое свет?», сказал: «Дамы и господа, честно, что такое свет? Я не знаю, и вы не знаете, и никогда не будете знать. Просто слушайте. Я вам постараюсь сказать о том, о чем я не знаю». Вот такое же мое отношение к пути. Путь – это какая-то очень примерная прорисовка, и непонятно. Вот я, когда ее, вот сейчас иду, она идет, или я романтически гляжу назад и говорю: таков мой был путь. В 29-м году я к чертям собачьим родился, потом то, другое, да, в 74-м к чертям собачьим смылся отсюда. Это что, путь? Нет. Это какие-то бездарные поверхностные перечни. Это только вот какая-то очень примерная абстрактная живопись. Но это так, мы понимаем путь. Нельзя определить ни термин от прошлого. Потому что я считаю, что тот факт, что я родился в Москве в 1929 году, уехал из того же города в 74-м в возрасте 45, и умру там неизвестно где и когда, в каком-то еще году. Это все случайности. К моему даже философствованию реально не имеющие никакого отношения. А правда, да, они могут иметь отношение, когда их задним числом отрефлексируют. И, наконец, последний момент. Изображать путь, как это пытался делать Хайдеггер, как какую-то идеальную проекцию в будущее, это также не философично и неопределенно. А все, что неопределенно, это не философично. Поэтому я начинаю как бы идею философии, вот хочу вот так. Вот вообще все надо начинать с самых простых вещей. И вот в этом смысле путь обретет конкретизацию не в смысле условной хронологии, или, как сейчас это очень модно, хронотопии, да? У нас продолжают падать термины на нас. Да? Вот. Все плачут от восторга, когда кто-то придумывает новый термин, да? Вот хронотоп бахтинский появился, да, все плачут от восторга. Нельзя плакать от восторга. Можно плакать от восторга, когда вы полюбили кого-нибудь, или она вас сидела. А вот нашли новое слово. И как бы вся филология стоит. Хронотоп. Да? Ну, это в одном случае. В другом это коронавализм. В третьем это номадизм. Да? В четвертом это сверхидиотский термин дискурс. Мы все живем в системе идиотских сердец. Значит, идиотских. Мы их не промыслили. Мы с ними ничего не сделали. Запомните, не идиотское, не паразитическое. Только то, что мы сами сделали. С любым своим или чужим словом или понятием. Это понятно? Вот. И вот тут я не хочу дефальсифицировать слово «путь», потому что оно имеет другое, не вульгарное и непонимаемое, а благородное значение. Вот я стал понимать слово «путь» в каком смысле. А что делаешь? Ну вот иду, путь это не путь, или лечу в самолете до тошноты, путь это или не путь, на автобусе еду. Путь это или не путь, но в одной стороне путь вошел в философию, ну, примерно в VI веке до нашей эры. Путь – это почти то же слово, оно индоевропейское, на русский – путь, на санскрите – парха, вот, и так далее. Путь понимался как какая-то серия изменений твоего собственного и ничего другого, ни эпохи, ни эры, ни страны идиотской, ни материка, ни континента, ни племени. Путь – это серия твоих изменений сознания. Другого пути нет. Это и называлось словом «пат». Это как бы, ну, если перевести во время, это твоя собственная трансформативная история. Если 10 лет назад ты думал, и сегодня думаешь, как 10 лет назад, и все написано, знаете, хвалится или ругается, то это не путь. Это остановка. Значит, ничего не изменилось. Вот путь продолжается вместе с изменением твоего мышления. Причем, более того, это не просто изменение твоего мышления, и об этом совершенно с полной, совершенно четкостью связано в буддийских текстах, правда, уже 4 века нашей эры. Путь – это те изменения твоего сознания, которые ты сам отметил, рефлексировал. Никакой, как писал один очень талантливый русский человек, никакой там сволочной интуиции нет. Да ты это видишь написано, прочитано. А если этого нет, то никакого изменения. Откуда ты знаешь сам о себе? Или другому, или тебе ты должен был об этом сказать или написать. Так. То есть манифестировать мышление таким образом, что оно может войти в реальный твой разговор с кем-то, а не с миром, не в дискурс этот идиотский, в конкретный, вот с Петром Иваном скажу. Но сейчас, к сожалению, Петр Иван и Питер Джон в Англии скажут, а где опубликовано? Вот тут не хочется драться. Почему тут опубликовано? То есть мы сейчас встречаемся с новой эрой здравого смысла, которая стремится, как прежние идеологические эры, и с не меньшей силой, а может быть больше, потому что стремится давить на наше мышление, универсализировать его, глобализировать. Вот, вот вам еще одно страшное слово, которое вообще уже обгоняет все другие в порядке нашего самоотупления. Глобализировать и что угодно. Так вот, понимаете, путь – это те изменения, которые ты уже отрефлексировал в этот момент и уже говорил. Вот ты знаешь, вот так получилось. Раньше я думал об этом так-то. Но, а сегодня не так, а завтра уж точно. За что один человек, которого я бесконечно уважаю, увы, ныне покойный, однажды на конференции потерял терпение и говорит: «Да что вы сейчас говорите? А вот ваша статья 82-го года. Там говорится противоположно». А я сказал: «А дерьма-то! В 82-м году чепуху писал полную! Забудьте об этом». Но мы с ним потом помирились, но тогда он очень обиделся. Вот, был замечательный человек. Вот. И вот таким образом, кажется просто, пусть это изменение мышления, да? Но на самом деле дело тут сложнее. Это не просто, что сегодня я думаю о том, что такое государство, не так, как позавчера. Конечно, есть более радикальная трансформация. Какая? Что сегодня, а я вообще не думаю о государстве, оно исчезло как объект моего мышления. Понимаете? Собственно, радикальный сдвиг в пути – это не столько то, что я думаю по-иному, как бы наводя на себя упреки в беспринципности, а то, что я вообще я не хочу вот об этих вещах вообще думать, я хочу о других. Я думаю, что это главное в пути. Просто без этого пути, как я его понимаю, нет. И, наконец, последний момент пути, самый тяжелый, который когда-то один из моих лондонских учеников назвал метапсихологическим. Меняется не только способ твоего мышления в отношении одного или другого объекта, и не только объекты уходят, но некоторым образом меняются твои фундаментальные представления о себе самом. Это чрезвычайно важно. И это безумно трудно. Таково в самом кратком виде содержание для меня, содержание понятие слова «путь». Если это реальный путь, а не путь от младшего сотрудника к вице-президенту британской, американской, спаси Господь, или русской академии наук. И вот тут это вот очень важен момент. Тут важен один момент. Это самый страшный идол сегодняшнего дня. Вот, с которым я готов как бы драться до костров инквизиции, иногда жалеешь инквизиции, да? Вот, а есть какие-то силы, бессильные критики, которые ничего сказать не могут. Заметьте, дамы и господа, инквизиция блестяще говорила, прежде чем тебя пытать и убить. Правда, это малое было утешение для тех, кого пытали и сжигали жильем. Понимаете, это важнейший момент. Именно в радикальном изменении твоего самоосознания. Это самоосознание, я бы сказал, говоря о себе, я сейчас не экстраполирую, я же себе рассказываю, а не о Хайдеггере. Вам трудно будет его сейчас пригласить. Я, в принципе, возможно, конечно. Трудно. Вот. Ну вот. Надо, я бы сказал, таким важнейшим моментом того, что условно называется в кавычках «мой путь», вот в этом третьем пункте изменения является изменение мышления о самом себе, связанное с полным отбрасыванием самого себя как самотождественный объект. Вот таким образом мы приходим вот к этому пункту, где я готов драться до костров. Даже да. Это один из самых энергетически сильных до сих пор концептов, заражающих атмосферу жизни нормального немыслящего человека, то есть идиота. Идиот — это не тот, кого патопсихологи диагностируют, да, и, как в Англии говорят, сертифицируют и отправляют, да. А идиот — это нормальный немыслящий человек. По подсчетам одного моего друга, примерно 92,5% человечества. А почему он не мыслит? Давайте не будем фашистами и сталинистами. Не хочет. Все. А что, мы заставлять будем кого-то мыслить, да? Нет, не собираемся. И вот, конечно, этот страшный термин – самотождественность. А как ты себя отождествляешь? От него невозможно убежать. А кто ты, собственно? А есть философ, да, и вот тут... Возвращаемся к Хармсу. Помните? Кто ты? Я химик. Дурак ты, а не химик, да? А кто ты там? Я философ. Дурак ты. Ты, а не философ. И вот Хармс, который, конечно, был очень философически интонирован, вот он это очень четко ощущал. Но мы не можем жить, себя не отождествить. И вот человек, который себя отождествляет, пусть даже не абсолютно, пусть даже не абсолютно, он же не может быть, из него не вылупится такой маленький даже философчик, для которого важно сказать: я русский, я еврей, я мужчина, я, или как женщина, я то-то и то-то, да, как русский, я не могу не гордиться Владимиром Соловьевым. Да, философ был плохой человек, замечательный. Вообще гордиться ничем не нужно. Ничем. А прежде всего собой. А вот это самоотождествление, это, собственно, что такое? Это и есть основа... Я сейчас перехожу как бы в религиозный контекст. Это и есть основа главного смертного греха – гордыни. И в христианстве, и в буддизме. На санскрите это называется мана. Вот. Ни лингвистическое, ни этническое, ни культурное, ни научное самоотождествление, убивающее любую, простите, философию, философию, в особенности еще не ставшим философом. Но, между прочим, оно убивает же даже и среднее мышление. Почему? Потому что... Да?
Но в этой стране сейчас никто никого не уважает, никто никем не гордится. То есть не надо доказывать это.
Я не тебе на это отвечаю. Вот тут я вынужден уже как бы начать серьезно ругаться. Девочка, ты сейчас вот как бы экспонировал одну из черт русской культуры. Почему обязательно, когда что-нибудь самое хорошее, а вот в этой стране, или когда что-нибудь плохое, то в этой стране? Так вот то, что ты сейчас сказал о России, я бы, например, отнес почти к любой стране, где я был. Ну, может быть, в России это имеет какие-то, с твоей точки зрения, некорректные формы. Вообще, это все же несущественно. совершенно. Корректность, некорректность. Ради Бога, перестаньте ругать Россию и хвалить Россию. Постарайтесь относиться к своей стране как к стране. Но вы можете разве себе представить нормального шотландца, да, который тихонько попивает виски, иногда в очень больших количествах, будет говорить, вот проклятая у меня страна Шотландия, никто друг друга не уважает. Или шотландская культура, это величайшая культура. Да, над ним бы стали смеяться. Я-то считаю, что это остатки в тебе вот этой, ну не уважает. Значит, Юра, это правда. А может, уважать-то нечего?
Я конкретно людей уважаю. Я уважаю, да. Тобой горжусь. Да. Да. Когда мне ты говоришь, что философия начинается с отказа от уважения.
Да. Абсолютно. И вот я вынужден спросить.
Как тогда нам с тобой дружить?
А я с тобой дружу. Василий, не потому, что я тебя уважаю, никого не уважаю, я тебя люблю. Вы поняли, дамы и господа, различия? Без любви, вы согласны, не проживешь. А без уважения вы можете прожить? Я прекрасно.
Когда на троих, знаете, было...
Да.
Ты
да.
меня уважаешь?
Да, вот я говорю, я вообще думаю, что уважение это очень зыбкий и какой-то малосодержательный термин. Это, в общем, скорее термин реакции. Он генерируется как реакция на что-то. Вот. Ну, например, что тебе на рожу плюют. А когда все в порядке, то никому в голову не придет, проситься уважения. Вот тут, простите, Юрочка, я хочу тебе ответить просто по 4 главе «Феноменологии души» Гегеля. Ведь Гегель считал, что одним из основных признаков человеческого бытия является, и, безусловно, одним из, не единственным содержанием истории, является что? Борьба за признание. Не за уважение, а за признание одним человеком другого, как того, кто стоит или рядом с ним, или против него, в битве или в дележе добычи, или... Вот. Но вот это не важно. Гегель говорил, что, собственно, человек не может жить без признания его другими людьми. Но это не уважение. Это не уважение. Так что заранее вам говорю, так сказать, тоже. Пожалуйста, не уважайте меня, если... Это почему слово «уважение» опять имеет только реактивный смысл? Вот когда плюнул кто-то на себя, и ты начинаешь жаловаться на отсутствие уважения. Вот. Или там дубиной там по голове ударил. Вообще-то в нормальном общении уважение не обязательно. О нем говорят только тогда, когда общение ненормально, а не потому, что один не уважает другого. Это вот я бы тебе сказал, потому что я видел за время этого моего пребывания в Москве, было безумно интересно. Вот. Я бы сказал, что, конечно, язвы современной культурной жизни, но сейчас мои суждения очень поверхностные. Вот, является не неуважение. Да это пожалуйста, не уважайте, проживу. А какая-то этическая индифферентность. Да все равно. Вот. Когда видишь, говоришь с человеком серьезно часто, ты, в общем, говоришь, старик, это все равно. Притом очень интересный момент. Что все равно, он тоже не знает. все равно выступает как какая-то онтологическая презумпция. Итак, мы почти разделались с самоотождествлением. Так, именно. Так, слушаю вас. Громче только.
Как тогда соединить то, что вы сказали вот только что про то, что все равно,
да,
не самоотождествление?
Вот вы знаете, ведь все равно-то человек вам говорит по поводу дела, которое он с вами сейчас осуждает. Он-то сам себе далеко не все равно. Я же говорю именно об обиходном языке, что ведь уважение – это тоже не философский термин. Вот философу-то все равно, уважает его или нет. А вот, скажем, что истина, а что нет, ему совсем не. Он для себя все равно. А это как бы все равно выброшенное в социум из мир объектов, что является как бы залогом невозможности в этом мире объектов двигаться. Вот. И в мире социальных целей и условий. Но это только вершки, говоря, вот я вот поэтому и говорю о содержании пути, и перейдя к последнему моменту самоотождествления, это только вершки самоотождествления. Ведь на самом-то деле мы с вами все принадлежим культуре, где самоотождествление – это не проблема. Оно как становится проблемой тогда, когда это трудно сделать. Вот. Оно само по себе не проблема. Оно дано нам в культуре, если хотите, вместе с древними греками и вместе, прежде всего, с христианством. Потому что вот это вечное, твое «я», которое ты потом отождествляешь, обычно бездарным образом, с человеком, вот в таких идиотских фразах, послушай, я же человек, вот, ну, Андрей, посмотрите, вот такие фразы, я же человек, я могу, ты человек, тогда ты можешь меня понять, это ошибка, человек, это как раз то, что не может никого понять и самого себя, это уже ошибка чисто эпистемологическая. И вот это самоотождествление, оно прорабатывается на многих уровнях. Кстати, первые вопросы Будды были именно на эту тему. Вот это поучительно. Все интересуются буддизмом на Западе, в Калифорнии, в Калуге, на Дальнем Востоке, во Франции. И никто реально буддийских текстов не читает. А почему трудно? Трудно не языка. Не из-за языка, трудно на любом языке. Почему? А вот потому что ты кто, спрашивает Будда приходящего ученика? Вы знаете, это как ритуал. Приходит ученик. Первый вопрос. Ты кто? Отец кто? А мать? Это были реальные люди, которые жили в своих реальных местах. Прежде чем устремиться в абсолютную нереальность буддийской метафизики, ведь это они были гораздо реальнее нас с вами. Вот. Реальные люди, которые пасли скот, совершали ритуалы, судили, видели на судах. Кстати, очень важный момент, но на одной из будущих лекций. Вот. Ты кто? Да я-то, собственно. Будда, ты можешь, вот тогда постараемся без «я» обойтись, а попробуй. О, учитель, это трудно, а кто же тогда, собственно? Да неважно, никто. А как же это «я» и «никто»? Будда говорит, ну... 5 часов йоги в день, ерунда. Какой йоги? Не стоять вверх ногами, идиотки, да? Или там всякие другие штучки. 5 часов в день объясняй себе, что такой вещи, как «я», нету в тебе. Так как же? Ну, я же это чувствую. Буду говорить, дай мне почувствовать. Что это, болтовня, а ты чувствуешь. Так, дай мне. Будет. Запаха у меня нет. Не слышу я. Не вижу я. А что? Будто говорит, я это слово. Это, а что такое слово? Это набор звуков. Называется я. На санскрите почти как на древнегреческом. Ага, древнегреческое эгон. Латинское эго. Да? И так далее. Значит, вот для меня огромное в этом псевдопути, пусть еще вот какой-то к черту путь, какой-то чертофилософ, в конце концов. Это еще так вот, так, немножко. Но для меня огромное значение были занятия буддизмом именно как вот отказ, вот вынуть из себя, да, вот это самоотождествление. Вот. Но вы понимаете, его, значит, вынуть, значит, вступить в драку со своим бытовым сознанием. Это можно сделать. Я оптимист. Я не призываю вас к этому. Но это долго и трудно. И это нужно себя ставить в ряд ситуаций, придумывать, воображать. А где, собственно, что оно делает, это твое «я», которым ты так гордишься или которое ты так проклинаешь? Понимаете, в нашей культуре, в европейской, это я в период просвещения, то есть, грубо говоря, с середины 17 века, становится самодавляющим онтологическим комплексом. То есть, а что такое самодавляющий онтологический комплекс, когда ты ни о чем не можешь мыслить, не споткнувшись о него. И замечательно, что все остальные бредовые идеи, дамы и господа, заранее прошу прощения у председателя. Но ведь вы понимаете, я ведь пришел не для того, чтобы валять дурака, а говорить откровенно, да? Вот. Кстати, заметьте, философ, не говорящий откровенно, он вообще не философ. Вот.
Его убивать надо, наверное.
Отдавать на суд интервью.
Александр Ильич, можно вопрос?
Да.
Есть ли у вас фотографии себя, да, своих детей, да, своих предков, которые вы храните? А,
о, да. И знаете почему? Потому что по простой причине. Потому что ко всему этому вдобавок я еще помешан на истории, на реальной, в частности, и русской. Потому что я считаю, философ обязан отринуть историю и свою, да.
У него нет ни одной фотографии. Они есть где-то, у него нет ни одной фотографии.
Но я забыл.
Ну ты, вот, поэтому
ну, да, да,
у тебя есть.
Ну
да,
считайте, по идее есть. По идее есть, на самом деле нет. Вы правы совершенно. Но вместе с тем без истории я не могу. Философ не занимается историей, но для того, чтобы отрефлексировать свое понимание истории, он должен ее знать. Философ, не знающий истории своей семьи, я знаю очень хорошо, своей страны, а я дальше иду дальше, своего города, своего села. Это не историк, и ты не философ, а это кто? Голый человек на голой земле. А, поэтому для рефлексии над историей это необходимый шаг к ее отбрасыванию. Вы не можете отбросить то, чего вы не знаете. В этом отличие буддийской идеи отбрасывания. Ты должен сначала вот насквозь проработать. И помнить наизусть. Тогда можешь с этим делать что хочешь. А вот пока ты не знаешь, говорит, меня вот там это там
я этим не занимаюсь, а так с этим. Ты же произнес слово «это», а ты знаешь «это». Так вот, возвращаясь, последний раз к самотождественности, вот, это, конечно, самотождественность – это мировой фактор оглупления. Другой – это мировая культура и глобализация. К этому мы когда-нибудь придем. Но и на том, и на другом, между прочим, у и того, и у другого, но это в скобках. Я прошу извинения у председателя. И на том, и на другом – это положительный момент и тождественности, вот, и тождественности, и многих других оглупляющих, но на них люди прекрасно зарабатывают деньги во всех странах. Как вам кажется, что за вздор? А возьмите планы ЮНЕСКО, ООН, Европы, да, вообще все это наше единодушие, да, бесконечные конференции, институты, проблема тождественности в Уганде с 1986 по 1000... Что такие деньги даны, да? Тождественность евреев в арабской диаспоре, да? И бесконечно. Но люди же живут. Вы же не хотите лишить свет существования, да? Вот. Конечно, убить хочется, но другое дело. Но вот это я прошу прощения. Тем не менее, это имеет серьезнейшее значение. И не думайте, пожалуйста, что это не имело серьезнейшего значения в VI веке до нашей эры, когда Будда пришел со своей проповедью. И когда первый ученик сказал: «Я сын такого-то и такого-то, я из брахманской готры, мой дед был тем-то и тем-то». Великолепно. Историзм помнит своих, правильно. Вот, хороший парень. Я хочу идти по пути мудрости. То же слово «путь». Вот. Он говорит, как из брахманской готры? А что такие брахманы? Он говорит, а вон там мы за Вичхалиями, за рекой живем, вот это особый брахманский поселок. И каждый знает, какие там замечательные судьи, воины и князья. Будда говорит, как замечательно, как замечательно. Значит так, это вся ерунда. Уйди отсюда, уйди отсюда, вот там пойди там. Да, поваляйся где-нибудь около болота, обмозгуй этот бред. То есть для Будды это был бред. Вот мне что интересно. Возникла элита. Это то, что случается очень редко. Способом жизни которой была радикальная трансформация сознания. И вот, собственно, да. И вот я хочу придумать... Вот нет, это не надо придумать. Слишком много примеров. Это из Упанишад. Опять человек приходит, надо сказать. Я оттуда-то, я оттуда-то. Мой отец тот стоит, тот-то, моя мать тот стоит. И вот пришел вот это. Его спрашивает великий мудрец, не буддийский, а наоборот, брахманистский, Яджневалки, говорит: «Ну так, кто, откуда ты, исцеление такого-то, кто твоя мать, такое-то и такое-то, кто твой отец?» Он, ученик, отвечает: «Этого я сказать не могу, потому что моя мать всю жизнь стирала белье в разных домах. В домах торговцев, в домах брахманов, в домах воинов. Как я могу тебе сказать, кто мой отец?» Будда говорит: «О! Все. Подходишь. Не Будда, а подходишь. Голова работает. Голова...» То есть он отказался от самоотождествления. Какой там отец, когда во всех этих домах она там спала с хозяевами, да? Но это... Вы не можете себе представить, каким это было страшным позором в Древней Индии. Такие люди не были людьми низшей касты, они были ниже самой низшей, они были outcasts. Тем не менее, ведь, что замечательно, а он как бы сформулирован, этот парень, он стал великим философом, вы сами понимаете, очень скоро, лет через 40, вот, учение было долгое. Вот, и вот эта идея даже не отрицания, а идея отодвигания себя от, от отождествления, она очень древняя идея. Это идея, без которой реальный философский путь не мыслим. Ну вот, привет, старик. Тут пойми с самого начала, ничего особенного, да? Вот, все совершенно нормально. То есть пара чтенаус более или менее бессмысленна. Но мы что-нибудь найдем, да. Ну вот. Но помните, эта идея, как ни одна идея эмпирического среднего существования, не может вот так быть отброшено. Тогда вас назовут антиидентификатором. А это же то же самое, да? Что быть идентификатором?
Александр Васильевич,
да, это нужно отрефлексировать в самом себе.
Нужно вставку из реальности.
Да.
Значит, сейчас начнется санобработка гардероб.
Да, пожалуйста.
Есть ли здесь люди, которые сдали, одежду? Есть, поднимите руку,
никто не может.
Умные у вас
люди. Все, они умные.
Умные все.
Прошу прощения за вставку. Да, значит, можете оставаться спокойно, да. Ваше пальто не буду обрабатывать.
Замечательно.
Прошу прощения.
А ты знаешь, где мои
кольца?
Нет. По-моему, ей куда там.
Нет, тут нет.
Хорошо.
Вот.
Нет. А вот у вас.
Это не ваша.
Нет, моя, точно.
А как же с идентификацией?
А нет, а я не сказал, я сказал моя, хотя в принципе это одно и то же. В принципе это одно и то же. Но вот что здесь очень важно, не думайте, пожалуйста, что то, что с переносом на себя, я называю вот этим движением, постоянным переосмыслением объектов, убиранием объектов. Убираем. Да, слушаю.
А нельзя узнать. Я понимаю, что это обязательное условие для того, чтобы думал, значит, философ и им стал. Но я каждый день в клинике вижу людей с нарушенной идентичностью, но ни один из них не стал философом. И не стал.
Вот. Большое спасибо. Я вам на это отвечаю. В том-то и дело. Это замечательно. Вы меня выручили. Вы меня выручили. Почему? В том-то. То есть это были люди, у которых идентичность была частью их психической структуры, и она нарушена. А люди, у которых нет такой части психической структуры, она, он не будет вашим пациентом. Он не попадет туда. Нет, он попадет в Америке-то, наверняка попадет.
У детей нарушаются. У детей нарушаются.
Да. Вот, вы понимаете это? Но мы сейчас говорим не о детях, мы говорим не о детской патопсихологии. Вот. Но я сейчас вообще не буду говорить о патопсихологии. Ради бога, пожалуйста, не провоцируйте меня на это. Потому что в целом, когда я об этом слышу, у меня, как у Геринга, при слове «культура», рука тянется к пистолету. Потому что я видел такое количество шарлатанов, психотерапевтов. Вы видели, да, я уверен в этом. Вот. Но сейчас речь не об этом, понимаете? Но вот вы действительно затронули важнейший момент. Разумеется, есть люди, то есть, ну, давайте скажем так, гении, которым не надо учиться музыке, потому что они родились. Сейчас современная генетика считает... современная генетика — это новый миф сегодняшнего дня, который считает, что там Моцарт был, конечно, генетически запрограммирован на всю музыку. Вот, и так далее. Это неинтересно. То же самое с чувством самотождественности. Есть люди, которые рождаются вот с уже готовой несамотождественностью. Вот это, а в чем они ее не отрицали? Будда как раз ее отрицал. А были замечательные философы, которые никогда ее не думали отрицать. Они как бы не знали, что она есть. Их это глубоко не интересовало. Их вообще не интересовало, профессор я или не профессор, русский я, еврей или папуас. Да и вообще, вот и кто я? Их не, они вот, вот такой был, скажем, великий индийский философ Шанкара. Это, мы знаем документально. Но потому что в Калафоне пришедший вчера дурак, который спрашивает, кто он. Вот. Это, понимаете, это были гении. Их это не интересовало. Они занимались математикой, они занимались лингвистикой. Более того, прежде всего, они занимались, вот об этом я читал здесь лекцию, как мы говорим, в 1900, в каком году? Я все-таки считаю, в 1974, по приглашению покойного Василия Васильевича Давыдова. Вот, понимаете, это безумно интересный момент. Вот люди, у которых это было выключено в качестве основной структуры сознания. Выключено. То есть, как бы, ну, они знали, что они индейцы, да? Кстати, очень интересный момент на ходу. В древнейшей индийской литературе не было слова, обозначающего Индию индейцев. Вы знаете, это же тоже не было. В буддийских текстах Индия называется метафорически Джамбудвипа, континент Джамбу. Джамбу — это такое замечательное растение. Вот, и так далее. И это была страна с глубоким безразличием к этнической тождественности. Вы понимаете? А ведь это тоже тождественность.
А кастовый?
Что?
А как? Это
гораздо позднее возникла кастовая рефлексия. Страшная. Гораздо позднее. А вот этнос, их интересовало очень мало. И опять же, все-таки, чтобы уж сказать, говорить всю правду, и история ни их самих, ни кого бы то ни было, их вообще не интересовало. То есть Гуссерль их называл антигенетическим народом. А Гегель их назвал народ неполноценных фантастов и иллюзионистов. То есть эти какие-то структуры мышления, их не было. Они не отрицались. Их просто не было. Но для того, чтобы в тебе их не было, ты должен родиться таким гением, как Моцарт или Эйнштейн. Тогда ты обретаешь уже какую-то дополнительную степень свободы. Тогда ты можешь заниматься... А для чего это все? Вот так мне объяснял один, ну, замечательный тибетский йог, живший тогда в Лондоне. Это дает тебе возможность заниматься тем, что думать о том, что тебе интересно. И вот он тогда начал свой урок. Вот вас всех интересует тибетская культура. Вас всех интересует тибетские фрески, тибетское книгопечатание, тибетская скульптура, тибетская живопись. Вот. Он говорит, да, занятно. Но предупреждаю вас, меня это вообще не интересует. Я об этом вообще в жизни, может, два раза думал. Вы понимаете эту интенциональность мышления? Да? Это очень нам чуждо. И вот, кроме того, они всегда удивлялись уже после первого знакомства с Европой и христианской, и мусульманской. Вот. Их удивляла вот эта зацикленность среднего, то есть немыслящего, или неграмотного европейца и среднего мусульманина на своем клане, на своем государстве, на своем местности, на своем языке. Вот это очень интересно. Но это не пропаганда буддийской философии. Но тем не менее, как бы для меня это много сделано. Вот попросту говоря, говоря о пути, я бы сам такого не выдумал, дамы и господа. Таланта не хватило бы никогда. Потому что, чтобы это выдумать, это не я говорю, а Шопенгауэр. Он говорит, чтобы такое выдумать, ты должен быть либо врожденным гением, либо врожденным абсолютным отшельником, отгороженным не только от остального мира, но и от... но и от твоего микромира. Теперь, следующий момент, и скоро кончаю. У нас сколько остается?
Полчаса.
О, вместе с вопросами.
Вместе вот. С вопросами, да. Час.
Нет, я не хочу, чтобы тут здесь люди падали, и там, а вы знаете, бывает, вот.
Вынеси.
Ну да. Тоже не трагедия, да?
Нет. Упадет пара другая.
Да, теперь. И, наконец, последний момент трансформации. Я говорю о якобы своем. Якобы пути. Якобы философа. И, наконец, после этого, как бы отодвигания от своего десятикратного разноипостасного самоотождествления, следует очень важный момент, который это последний момент в рассказе, очень таком сухом и суммарном, о пути. Этот момент некоторые просто выводят из отказа от самоотождествления. Но этот момент более сложный, я употребляю слово «сложный», дамы и господа, в чисто кантианском смысле. Сложный значит, грубо говоря, по Канту, апостеори синтетический. То есть это понятие имеет столько уровней, включая бытовые, вот, что философским понятием оно становится только при какой-то третичной, четверичной отрефлексированности. Это освобождение... освобождение твоего мышления от твоей, именно твоей, а не вообще, твоей социализации. Это казалось бы очень легко, если как бы я уже освободился от ядерного феномена самотождественности, то ведь как сейчас считается, что как раз любой социум, начиная от семьи через этнос, а сейчас еще так как бы уже мы подходим к глобализму, а через 20 лет новая школа шарлатанов в Харварде или Владивостоке глобализм заменит чем? Космизмом. Будут говорить о космической экономике, космической солидарности или о космической бесполости и все прочее. Понимаете, вот это не важно. Ведь поймите, когда мы употребляем слово «социум», это многие забыли. Мы на самом деле вводим сложнейшее философское понятие. Ты понимаешь это, да? Которое мы никогда не прорабатывали как философское. А на самом деле социум, это Аристотель это понимал великолепно. Это сложнейшее философское понятие, которое по содержанию могло бы представиться как диаметрально противоположное понятию тебе, понятию тебя как самотождественного я. Социум это строго говоря, есть некоторый твой универсализированный от семьи через Россию, через Европу, через Евразию, там, через глобус к созвездию Андромеда. Вот. Вот. Это некоторая обратная проекция на себя самого. Некоторой, я бы сказал, гомологической множественности. Вот. Это очень серьезная вещь, которая очень тяжело преодолевается сознанием. И когда человек говорит там, меня социум давит, это же чушь. Его давит его неспособность продумать социум как одну из ячеек в его, в структуре его бытового эмпирического сознания. Ведь давит, это Гегель, одна из немногих гениально придуманных Гегелем вещей. Хотя, конечно, я подозреваю сильно, что он, кто-то ему из друзей-востоковедов пересказал поздние буддийские тексты. Ну, я в этом смысле маньяк, можете не верить мне. Вот. Но, понимаете, Гегель-то был первый. Ничего подобного Декарт не говорил. У Канта это сказано обиняком в двух местах. Ведь это гегельская идея, что страдание, причиняемое вам любым объектом, имеет своей реальной причиной непродуманность вами этого объекта в его отношении к вам. Или, как уже говорил, говорит поздний буддийский текст, полное знание страдания аннулирует страдание. И когда другой его любимый ученик Маут Галяйна мучился от желудочных, колик, Будда ему говорил, что же ты, Мавгаляйна, да идем сейчас, меня позоришь. Что ж ты, ты же продумал свое страдание. Как же у тебя может быть страдание? Но также, совершенно таким же образом приходится работать на этом пути с социумом. Социум гнетет, да? Это же Боже.
Саш, но когда социум продуман, он же становится еще более мерзким.
Это на каком-то, Володе, этапе. А вот эта продуманность доводит как объект социум до того состояния, когда он теряет свое негативное значение. И как бы превращается в какое-то чучело твоей собственной слабости его осознания. Я вкратце описал очень фрагментарно то, что называется «Мой путь философа», хотя это крайне условно, крайне условно. И я говорю только о себе, дамы и господа. И ни в коем случае не описываю некоторую идеальную инструкцию. Я надеюсь, что вы воспримете это как какой-то даже не частный, а вот сверхчастный случай. Движение, возможного движения мышления философа, человека, который, возможно, ошибочно и ложно называет себя философом, потому что я хочу говорить в конце. Я стал философом, когда я назвал себя философом. Да?
А как можно вот, продумать, промыслить, сталинский кулак или Холокост, например? Вот. Он же придет за тобой.
Вот вы знаете. О, простите, ваше имя, отчество. Я не могу говорить.
Виктор Петренко.
Нет, отчество.
Федорович.
Виктор Федорович, вы знаете, что вот то, что вы сейчас сказали, это главная проблема исторического сознания. В чем она заключается? Вот мы говорим, прошлый сталинизм, прошлый там гитлеризм, да, он ведь на самом деле не прошлый. Вы не можете, никто не может избавиться от прошлого, не зная его досконально и не отрефлексировав его применительно ни к России, ни к Германии, ни к Новой Зеландии или Индонезии, а к самому себе. А вот такую работу делают очень немногие. И если вы меня спросите, кто в России сделал такую работу, я скажу, таких людей было очень мало. Ведь важно не только описать, но показать, как это было осознано. Вот, например, как это осознал бесконечно уважаемый мной Александр Исаевич. Что он описал, он титан. Как он осознал, я с ним не согласен. Вас интересует, почему? Отвечу в одной фразе. Потому что он описал всю страшную историю блага, как элементарную дихотомию. Народ правительства, бедный народ и угнетающее, мучающее, убивающее его тоталитарное правительство. Совершенно забыв при этом, что этот народ создал это правительство, что этот народ создал все предпосылки для своего. Вот понимаете, я слишком уважаю любой народ. Я не могу, в отличие от Александра Исаевича, вот кого? Тогда народ – это стадо баранов, с которыми можно, жестокий пастух может сделать все, что угодно. На народе нет никакой вины. А самая страшная вина на народе была в том, что он создал и допустил такое правительство. Я в этом убежден. И это было понято только двумя русскими писателями. Валаамом Шаламовым, вы слышали о нем, да? И Юрием Домбровским, который говорил, это мы. И я, и крестьяне, которые бросились грабить кулацкие избы, переносить вещи свои, а потом их выселили, и так далее, и интеллигенция, да, и все прочее. Хотя тут я сейчас сказал крайне примитивно. Просто любой исторический феномен, в изучении любого исторического феномена мы должны исходить прежде всего из эмпирических условий его возникновения. Вот как это заработало. А это сложнейшая историческая работа, которую никто не хочет делать. То есть неправильно, не приходят, и что... Чтобы ее сделать, надо захотеть. Пока очень мало людей захотели ее сделать. Слушаю вас. Нет, Бог. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо.
Позвольте вопросы, да?
Да.
Вопросы можно?
Да сколько угодно.
Пожалуйста, вопросы. Если можно, только покороче, и чтобы не один задавал все вопросы.
Да еще не громко. Слушаю вас. Вот, пожалуйста, это как раз исторически осознать, это значит поместить любой феномен, когда бы он ни произошел, в ряду с вашим существованием здесь и сейчас. Это как феномен его по координате здесь, тогда, там. Это самое примитивное. На самом деле это все в 100 раз сложнее. Вот тут каждый историк выстраивает свою условную временную структуру. Но пока что как бы мы исходим из одной рамки. Вот, из рамки абсолютного времени в христианском летоисчислении, как римляне выстраивали его в рамках абсолютного времени от сотворения, от основания Рима, а древние евреи от сотворения мира. Вот. Но на самом деле, конечно, это уже идет гораздо глубже, и главное здесь не забывайте, что когда мы начали, уж только начинали мыслить, это уже было готовым. Не просто от отца и матери, но приготовленным культурой, страной, воспитанием. И вот, включаясь в это, вы можете это потреблять, то есть помещать другие феномены в эти рамки, которые называются историей. А следующим шагом будет, вы можете это рефлексировать, и выстраивает другие ряды в отношении к тому времени и пространству, в котором вы находитесь вот сейчас и здесь. Это и, собственно, и можно сокращенно назвать исторической структурой сознания, которая именуется в кавычках «историей». Слушаю вас. Да?
Пожалуйста, Маша.
Громче.
Возможен ли философ, который не оказывается историком?
Знаете, ответ очень простой. Это не только возможен, а большинство философов, хотя не знаете, что вдруг мне пришло в голову, да из европейских философов не было ни одного, который бы историей не занимался, а некоторые, как вся триада английская, Лок, Юм и Беркли, еще каждый написали свою историю Англии. То есть вообще в европейской традиции почти, да и на самом деле гегелевская, крайне неудачная история философии, это как есть просто прежде всего история, но это вся европейская культурная и философская традиция, она пропитана историзмом. Но это не относится... Жан-Поль Сартр не написал историю Франции. Деррида не написал историю Алжира. Вот, и всякое. Но это уже другое время и другой стиль мышления. Хотя вообще Фуко написал 6 исторических работ. Вот из них 2, в общем, пожалуй, даже и неплохие. Да. Слушаем.
Пожалуйста.
Когда я вас слушаю, у меня все смыкается на слове рефлексия. Я никак не могу понять, что это такое.
Очень просто объясняю. Это элементарно. Рефлексией я называю мышление над мышлением. Вот так вот, вот я хорошо. Я думаю, так? Я думаю вот сейчас об этом стакане. Как я выпью воды, пить очень хочется. Рефлексии в этом случае будет мое мышление над моим мышлением об этом стакане с водой, при котором меня сам стакан с водой, как объект рефлексируемого мышления, не интересует.
Но это же тоже может стать источником рефлексии.
Безусловно, я вам говорю о первом шаге. То есть это не может, это становится. Вы имеете в виду этот стакан, да?
А где нужно закончить?
А вот, вы понимаете, это интересно, это интереснейшая проблема, потому что Декарт изображал это как некоторый во всяком случае в письмах своих, как некоторый самозамыкающий цикл. Это, во всяком случае, единственное, что я могу сказать, что это все-таки есть какой-то процессуальный феномен. Рефлексия – это там не озарение, понимаете? Это именно в каком-то смысле очень жесткая процедура, потому что думать над своим мышлением, не думая об объекте этого мышления, психологически, и гештальтисты это подтвердили, очень трудно, невозможно, только тренироваться надо. Но это уже особая работа. А рефлексия, в отличие от просто мышления о стакане, о человеческом счастье, о религии, о картошке, да, так вот, в отличие от просто мышления, рефлексия трудна. Почему? Она неестественна для человеческого мышления. И, кстати, забавно, что в серии опытов, которые проводились в 70-х годах, в 4 американских лабораториях это было просто показано. Она неестественна для человека, она требует дополнительных энергетических затрат, но она, тем не менее, абсолютно возможна. Вот, если оттренировали на очень четкую, подробную рефлексию взвод морской пехоты, то я думаю, это в американской военном госпитале делали опыт. То значит, и мы можем, да? Но это трудно.
Александр Васильевич, но тогда это будет уже морская пехота очень плохая.
А вот, вот тут, простите, ваше имя, отчество.
Да, значит, меня, значит, зовут Александр Шамильевич.
Александр Шамильевич, вот вы знаете, а это вопрос, на самом деле, к Володе. Совместима ли практика рефлексии с любой требующей умственного напряжения практической профессии? Я думаю, что совместима. То, опять же, необходимо культура и психотехника.
Ну, на этот вопрос нам Володя Лефевр отвечал, понимаете, вот когда он говорил о рангах рефлексии, да, совместной, да, деятельности, да. Так что, вот, а морская пехота лучше от рефлексии не станет, я думаю.
Вот
так. Представляю рефлексирующий.
Но
Георгий Иванович говорил, что тот, кто знает, кто он, может быть любым.
Так вот, а вот вы понимаете, Георгий Иванович разработал такую практику, вот recollection, то есть как бы сверхрефлексии, такую практику, вот когда многие объекты мышления отставлялись в сторону, а многие другие включались. Я им занимался очень много, вот. Ну, вообще, все, что я сказал, это о рефлексии, это ее как бы детское упрощение. На самом деле это сложно, потому что, разумеется, просто сказать, это объектное мышление, это мышление о мышлении, где от объекта мы отвлекаемся, это рефлексия, это еще очень мало. Почему? Потому что в процессе рефлексии, вот, дамы и господа, главное здесь слово «процесс», во времени течения рефлексии многое может измениться в мышлении. Рефлексия – это не какой-то единичный акт, вы понимаете, который нам уже дан как точка в пространстве и момент во времени. Да.
Простите, пожалуйста. Точка отсчета,
да.
рефлекс, тире маленькое такое вот, и большое «я». Вот да, и все.
Да, рефлекс, да, можно так, для мнемотехники, да?
Рефлекс и «я», да, понимаете? И я. Вот это...
Потому что это же ведь, опять же, это направление, объективная направленность на себя.
Хорошо.
Да, пожалуйста.
Александр Моисеевич, ваша лекция была, как бы, так сказать, ну, плоскость пиратства. Но к идеям о иллюзорности «я»,
да,
там, принципа НАТО,
да,
можно прийти только, так сказать, медитируя, совершая какие-то психопрактики. Вот я хочу уточнить, что вы практикуете.
Так я, вы знаете, я вам могу ответить, я крайне бездарный, ну, как бы неудачливый йог, но, разумеется, я медитировал, конечно, и в особенности, а вообще без медитации прийти к Анате, опять, гений может. А гений может все, без всякой медитации, без всякой науки. Но вообще, в принципе, к отодвиганию я, то есть к Анате, конечно, в принципе, приходят в процессе медитации. Я с вами полностью согласен. Я полностью согласен с вами. Еще?
Можно?
Да, пожалуйста. Да.
Затем я хотел бы еще согласиться с одним вашим тезисом, а именно с тезисом о том, что нужно как минимум двуязычие для занятий и философией, и наукой. Потому что...
Вы знаете, давайте не мучить людей. Да не как минимум, просто. А то я не еще, как бы люди будут думать, что может еще их 3 заставят изучать. Или 4.
Ну хорошо. Во всяком случае, совершенно точно можно видеть, что философские системы, возникшие в сфере того или иного языка, они очень сильно отличаются друг от друга. Например, немецкая философия классическая всегда... Вот такая малярная, куда-то стремящаяся, оперирующая понятиями действия, деятельность уже в течение столетий, задолго до того, как здесь стали говорить о деятельности. Вот, с одной стороны. И такая принципиально аналитическая британская философия, всегда определяющая какие-то молекулярные единицы. Вот, несомненно, это для меня в этом случае связано с грамматическими особенностями немецкого языка, «Ох-дойч», или английского языка, или санскрит, да, вот философский язык, индийский, с очень высоким уровнем такого мышления феноменологического, то есть то, что в Европе Гуссерль очень поздно попытался сделать.
Кто-кто?
Гуссерль.
А, это, ну да. Ну да, ну конечно, конечно, родина феноменологии, безусловно, была, но не древняя, ранняя средневековая Индия, как и родина современной лингвистики.
Это что, особенности санскрита или, так сказать, особенности, как в чем
вы видите? Вы знаете, это тут на этот счет были разные теории в Индии. Вот, во всяком случае, как бы уже в таком... В ортодоксальном буддизме считается, что в сопоставлении с истиной, выраженной на том или ином языке, язык не имеет вообще никакого значения. Они были в отношении языка полными нигилистами, и поэтому создали первую в мире научную грамматику. Опять это заметьте. Ведь все самые интересные достижения в изучении данного объекта обычно начинались с отрицания исследователем этого объекта. Его нет. Давайте изучать что-то другое. И вот так важно. Вы язык. Ну, слушайте, что Васубанду говорит о языке? Говорит, только полный идиоты считают, что если есть слово «стол», то есть «стол». То есть это полная немотивированность объектом языка, потом появляется только у Сасюра, ну простите, Сасюр знаток санскритом, проштудировал все индийские грамматики. Нет, это, я думаю, явное заимствование, как и заимствование всей системы Шопенгауэра из пересказанных им и объясненных его друзьями Упанишад. Вот. Но я с вами... Я с вами согласен. Вот только, я бы сказал так, наполовину. Иногда мы видим как бы прямое совпадение языка и философии на этом языке. Но, скажем, когда Хайдеггер говорит, да вообще есть только три языка философии, говорил Хайдеггер. И при этом, конечно, добавлял фразу, которую я часто употребляю, и потом себя за это корю. Каждый дурак знает, он говорил. А каждый дурак ничего не знает, мы понимаем. Да. Это, он говорил, санскрит, древнегреческий и немецкий. Вот. Но, вы знаете, это... Я не могу, я очень плохой лингвист, я не могу вынести об этом суждение. Но в то же время, поверьте мне, что понимать буддийский текст на языке пали, на языке этого текста, или на тибетском, или на санскрите, ничуть не более трудно, чем понимать его в переводе на русский или на английский. Во многом даже легче. Так что это, если говорить о языке философии, но простите, я глубоко убежден в том, что язык философии – это иллюзия, есть язык данного философа.
И, кстати, язык Хайдеггера – это абсолютно аномальный немецкий язык.
Конечно. Это смесь языковой романтики с языком науки 19-го. Конечно, аномалия. Он сам это знал. И в этом, как говорил Бибихин, вся его прелесть и глубина.
А вот есть очень такая старая гипотеза, что на самом деле понимание любого языка предполагает его перевод на некий внутренний язык мысли, lingua mentalis. И это очень популярно сейчас.
Вы знаете, уже не так популярно. Она
была...
О, нет. Что? Вот я читал книгу Джерри Фодера. У меня очень... Я ее читал 20 лет назад. Он к нам приезжал, читал лекцию в Лондоне, и это интересно, но это меня не убедило. Нет, я вынужден повторить свою формулу. Что-то в этом есть. Вы знаете такое русское выражение? Но так, чтобы я вам сейчас мог просто пересказать, что и сказать, что это понятно, я не могу.
Пожалуйста. Сейчас, секундочку. Вы уже задавали 2 вопроса.
Но слушайте, не будем же скупыми.
В своих работах и в Пиравном отношении, и с вашим другом Зильберманом постоянно проводите параллели вот, ранее буддистских учений о сознании с европейской феноменологией. Вот, но для европейской феноменологии, для Гуссерля, как бы я была первичной инстанцией, как бы главной.
Конечно. Конечно.
Только какое?
Это вот вы. Дело в общем, что, конечно, Будда прежде всего отрицал трансцендентное я. Это никаких там атманов, брахманов, сверхчувственных, само собой. Но потом, в другой фазе развития буддизма, начинается почти феноменологический анализ эмпирического «я». И это разные вещи. Это разные вещи. Во всяком случае, Щербацкой был совершенно убежден, что от буддистов 7 века нашей эры до Хьюма Беркли и Лока один шаг. Но дальше есть гораздо более интересно другое. Мне иногда, когда, скажем, я и сейчас читаю Канта, я не могу поверить, что он не знал ни одного буддийского текста. А между тем он его не мог знать. Ни один не был переведен. Так что надо... Хотя вот были какие-то, конечно, вы можете сказать, возможно, какая-то парапсихическая циркуляция, но тут... Параллели есть явные с европейской феноменологией. И параллели также в отношении и в отношении с конкретным истолкованием эмпирического «я». во всяком случае, вот то, что Гуссерль назвал трансцендентальной субъективностью, в основе которой, конечно, лежало понятие «я», это именно было то, что стало анализом в поздних буддийских текстах. Кстати, были буддийские тексты, в которых буквально, это не мой вольный перевод, я уже не отвергалась, а называлась крайне гипотетическим, и один комментатор 11 уже века пишет, на грани мифологии.
Вопросы? Пожалуйста.
Александр Алексеевич, в одной из ваших работ вы пишете, говорили о том, что когда у человека просыпает индивидуальное сознание, рано или поздно он встает перед выбором философствовать или не философствовать, философствовать или жить.
Да, это, вы знаете, ну вы понимаете, это фраза, которую вы процитировали. Так. Это литература. Литература. То есть это, или я бы даже сказал так, это хайдеггериана, хотя это никакого Хайдеггера тогда не читал. Вот, это хайдеггериана. Это как бы более или менее мое романтизированное понимание этой ситуации. Но я бы сейчас добавил, рано, запятая, поздно, или никогда. Но если не будет первого, то уж точно никогда не будет второго.
Мне вот развлечение очень меня заинтересовало. Между философией и не философией. То есть это не жить или жить.
Вот вы знаете, я знаю, что все равно перед страшным судом мне еще кое за что придется ответить. Вот. А я очень не люблю ответственности, терпеть не могу. Вот. Ни за что не люблю ответственности. Но мы можем себе представить такую философию, я не говорю, но только уже не в этих старых работах, где... Это противопоставление жизни и философствования полностью теряет свое значение. Но ведь это тоже надо было добраться, вы понимаете? Но это уже случилось тогда, когда на следующем витке я вообще как бы потерял интерес к сознанию как центральной теме и перешел к мышлению. Не психологическому мышлению. А я бы сказал так, так и было написано в одной рецензии, а несуществующему теоретическому мышлению. Кстати, дамы и господа, я думаю, Владимир Петрович меня поддержит. Но я это точно знаю. До сих пор теория мышления не создана. Что?
Но зато Давыдову первоклассников формировал теоретическое мышление.
Нет, вы понимаете, мы можем... Да, это я верю, это все прекрасно.
Но теории мышления нет.
Но теории мышления нету. И мое ощущение, что когда возникнет то, что я условно в своей книжке назвал теорией мышления, я говорил просто о возможности ее появления. Вот. Я думаю, что это вызовет полную трансформацию не только философии, но и самого понятия философии.
Пожалуйста, еще. Да, пожалуйста.
Александр Моисеевич, скажите, пожалуйста, вот если человек отринет свое «я», сначала его сознав, то как он сможет себя в этом мире обнаруживать?
А вы знаете, вот вы знаете, мой учитель считал, что это его дело, что он не может совершать чужую работу за всех. Понимаете, ведь на самом деле, помните, что философствование – это попытка непрерывная. А я бы сказал, а зачем мы себя обнаруживать? Это ведь относится как к какой-то сомнительной практике бытового мышления. А, собственно, зачем? Вот я даю вам слово, вот честное слово, не вру. Никогда в жизни, с детства, ни на одно мгновение не испытывал какое-то желание себя как-то самоотождествить. Вот поверьте мне, и это не хорошо и не плохо. Я бы сказал, это просто динамика каких-то тенденций в эмпирическом сознании человека. У одних она может быть одна, у других совсем другая. Но философ, этого у меня не было. Что?
Философ.
Вы знаете, это крайне поверхностное отождествление. Да мало ли с кем я себя не отождествляю. Я же говорю, вот я, вот скажем, человек, хотя противно говорить такие пошлости. Вот. Понимаете, ведь на самом деле очень часто я напоминаю себе, что это на самом деле вопрос эстетики очень часто. Я считаю, что наша привычка к самоотождествлению, она очень неэстетична. Она очень неэстетична. Как бы она нарушает какую-то тектонику наших структур сознания, она вульгаризирует сознание. А зачем это? А зачем себя где-то там обнаруживать?
Чтобы себя вспоминать, допустим, память не будет работать.
А вот, а вы знаете, как раз наоборот. Как раз наоборот, все явления, это Володя знает, сверхпамяти, а ты прекрасно знаешь, о каких я говорю и каких мы знали, были в людях с крайне неразвитым комплексом самоотождествления, правда?
Да, уже.
А правда, понимаете, это нет. Слушаю.
Что тогда можно назвать истинным в этом мире?
При чем тут мир? Мы говорим о нашем мышлении.
Хорошо. Что тогда можно назвать истинным? О,
слушайте, даю вам честное слово. Ответить на этот вопрос я не могу. Потому что мышление, которым я занимаюсь, оно мыслит об объекте не как об истинном или неистинном, а как об имеющемся в поле мышления в данный момент и в данном месте и не имеющемся. А ответить на ваш вопрос, вы знаете, это вот французы на этом специализировались. Но читать только решительно невозможно, скука. Вот. Леночка?
Вот то, что ты говоришь, удивительно близко мне лично. Но я помню один из последних разговоров с Миралом, который мне сказал, что... Я говорю, как ты себя чувствуешь? Грузин ты? Что? Я грузин. Я спросила, что ты имеешь в виду? По-моему, даже где-то это избыло. Да, он говорит, потому что небо я увидел грузинское, горы первые я увидел, это были грузинские, слова первые я услышал, это грузинские, и все. Дальше он, конечно, продолжал еще иные вещи, но вот что он имел в виду?
Он имел в виду тот генезис самоощущения, которому он возвращался. Которому он возводил грузинизм. Но я думаю, что вообще в этом вопросе у нас с Мирабом были разные точки зрения. Потому что Мираба интересовали, скажем, в особенности у Мираба лекции о Прусте, которые, конечно, считают самой замечательной его работы, гораздо более замечательной, чем все остальные вместе взятые. Вот этого опус магнум, и без которого вообще, без понимание, которое вообще, невозможно понять. Я вообще думаю, что в философии самая важная работа философа – это его самые поздние работы. Это повторяется во многих философах, без которых невозможно понять его ранее. То есть тут как бы генезис наоборот. И вот в этом смысле... Нет, я думаю еще, что мы ко многим вещам подходили.
Меня удивляет, когда его называют грузинским философом,
вот.
Потому что все сделано...
Нет, вы понимаете, как бы каждому...
А он вдруг сам говорит об этом.
А он... вот нет, он говорит в смысле самоощущения. Вот если вы меня просто спросите, так... Вот как именно в духе разговора с Мирабом, каким я был маленьким мальчиком. Я сейчас вот мгновенно пытаюсь это рефлексировать и выделить самое главное. Я был советским маленьким мальчиком, и это было самым главным. И все. И я думаю, что есть много людей, которые могут сказать так. Прежде всего советским, потом русским, в последнюю очередь евреям. Но потом, когда я начал рефлексировать какие-то моменты, мне это стало все глубоко интересно. А главным для меня было, когда да ведь самое главное было, когда мне в голову пришла какая-то мысль. Или вот помню, иду я, Пашку встретил, а он мне говорит, а у меня идеи есть. Понимаете? А вот такие вещи вы можете назвать советскими, русскими, еврейскими? Нет. Вот это порождение идей в своей основе, оно не знает нации. Оно вот случается у какого-то Пашки, да? У какого-то Сашки. И только задним числом, под давлением... кретинского социума, любого, демократического, теократического, вот, он начинает вот выжимать из себя какие-то социальные самоотождествления. Я русский, я еврей, я грузин. Я думаю вообще, что вот на этом-то и родился буддизм. Когда вдруг возникла элита, которая плевать хотела на то, кто они, и которые интересовали совсем другие вещи. Какие другие, да? Например, бессмертие. Не важно, кто умирает. Не важно, кто достигает бессмертия. А вот важно само бессмертие. Благодарю вас за внимание.
Время наше закончилось. Что будет говорить? Нет. Уважаемые коллеги, просто два слова, прежде чем вы выйдете. Подождите, у меня серьезный вопрос. Господам, у которых, может быть, перед нашим факультетом стоят мерседесы, может ли кто-то из вас, Александр Моисеевич, подбросить в район Белорусского вокзала?
Нет.
Мы.
Скорее в район Сокола.
Есть, да? Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, я бы хотел поблагодарить Андрея Андреевича, который организовал эту встречу. Мы сейчас читаем,
Надеюсь, а мы пока еще.